Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы поговорим о двух событиях 50-летней давности 1962 года, выходе романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» и смерти Мэрилин Монро. А первый сюжет посвящен только что изданной книге-сборнику «Рожденные телевизором», вышедшему в издательстве «Астрель». В книгу вошли колонки, которые телекритик Слава Тарощин написала для периодики «Последние 4,5 года». Слава Тарощин сейчас в нашей студии. Слава, здравствуйте! Мы с вами уже несколько лет каждую неделю записываем рубрику «Телерейтинг» для нашей программы «Итоги недели». Я читаю ваши телеобзоры в газете «Ру» и «Новой газете», так что я не ждал от вашей книги больших сюрпризов и все-таки обнаружил сюрприз уже на первой странице. Вы пишете в вступлении к вашей книге, что больше всего на свете не любите смотреть телевизор. Это меня удивило, хотя, надо сказать, что я хорошо вас понимаю, потому что смотреть путинское телевидение, я думаю, что последней точкой для меня, во всяком случае, было закрытие программы Парфенова на «Медне» в 2004 году. Это действительно настоящее мучение.
Я могу подтвердить то, что написала. Я не любила и продолжаю не любить смотреть телевизор. И главный мой отдых, самый желанный и самый дорогой, это уехать куда-нибудь, где я могу не смотреть телевизор. Я отношусь к ящику как к орудию собственного производства. У кого-то токарный станок, у кого-то фрезерный, у меня телевизор. Не лучше и не хуже других орудий труда.
Вы собрали сейчас колонки за 4,5 года, с 2008 года, так что получился такой портрет телевидения времен президентства Дмитрия Медведева. Сейчас смешно это вспоминать, но ведь были времена, когда от президента Медведева всерьез ждали какой-то ревизии путинского наследства, да, либерализации, вообще какой-то самостоятельной политики. И в первую очередь, конечно, ждали, что сигнал об этих переменах поступит от федеральных телеканалов. Это я помню наши разговоры, которые мы записывали для итогов недели, и должен сейчас заметить, что вы-то оказались гораздо проницательнее меня, потому что у меня тоже какие-то надежды были, хотя и довольно скромные, а вы смотрели на все с большим недоверием, ну, может, потому что я телевизор-то смотрю очень редко, а вы вынуждены, как у токарного станка, да, делать это постоянно, так что у вас иллюзий гораздо меньше, чем у меня, и, конечно, вы оказались правы полностью.
У меня вообще, по чести, иллюзий. Нет никаких иллюзий, скажем так. Да, действительно, лучше, когда ты понимаешь, что человек начинает со слогана «Свобода лучше, чем не свобода», чем это было бы наоборот, например, «Не свобода лучше, чем свобода». Но очень быстро стало ясно, что дальше слов ситуация не продвинется. И в этом смысле телевизор очень четко дает понять, даже на уровне картинки, слова еще произносятся правильные, а верстка, сама картинка, структура кадра показывает, что нет, ребята, опять ничего не получится.
Что осталось от политического? Я сейчас пока только о политических передачах говорю, вот этих медведевских времен. Ну, конечно, фильмы производства редакции правового вещания НТВ, от сериалов «Дело в кепке» до «Анатомии протеста». И либеральный всплеск начала этого года, когда вдруг стали приглашать оппозиционеров, показывать митинги доброжелательно, когда расцвела программа «Центральное телевидение», напоминающая программу «На Медне», которую я уже сказал. Вот, наверное, две вот эти вещи характерные для медведевского телевидения.
Я бы добавила и третью вещь, самую характерную, вернее, не характерную, а самую, так сказать, положительную. Это все-таки рождение телеканала «Дождь». Телеканала разговорного, телеканала прямоэфирного, чего уже давно не было, и телеканала, позволяющего себе то, чего не позволяет давно уже никто, включая центральное телевидение. А так надежд как особо не было, так и не было особых разочарований. Да, действительно, был очень кратковременный всплеск, когда вдруг показалось, что после Болотной что-то может произойти, что-то может измениться, но травма Болотной, она изживалась как-то стремительно, и уже к весне стало ясно, что власть пришла в себя, встрепенулась, одернулась, и что телевидение будет развиваться по протаренной дорожке, что, собственно, и случилось.
Ну вот одну характеристику я хотел бы процитировать из вашей книги. Вы пишете о том, что телевидение в путинских времен великолепно овладела методом оболванивания электората путем упрощения реальности. Мне кажется, что это очень-очень точно. Вот с этим я абсолютно согласен.
Собственно, вообще телевидение, скажем так, муза не очень глубокая. Тут обольщаться не стоит. Но, конечно, путинское телевидение... Вообще, я бы сказала так, что путинский срок реальный, он начался не в 2000 году, когда Путин пришел к власти, а 2 года позже, когда началась зачистка НТВ. И в этом смысле путинская десятилетка заканчивается вот только сейчас. Это была десятилетка, уничтожавшая все живое на телевидении, были зачищены все телеканалы, и когда появилась блестящая гладкая поверхность, то стало ясно, что выжившие программы, они заняты именно этим, упрощением или уплощением реальности. И тот больший аналитик, кто, как говорил один философ, обладает большим даром упрощенного толкования.
Собственно говоря, у вас ведь в книге есть герой, то есть он появился вот так из этих колонок, не сразу родился, но вы его уже уловили и пишете во вступлении о нем. Это человек по фамилии Путин, собственно говоря, это главный герой этих всех лет.
Он и главный герой хотя бы потому, что именно Путин, а потом в то время, о котором я пишу, то есть последний выборный цикл, это еще и Медведев, это два человека, которые составляют, извините за выражение, телевизионный контент. Ими начинаются выпуски новостей, потому что новости вообще давно подменены паркетной хроникой. Кстати, сейчас, вот в летний такой период пустынный, это особенно заметно, мы уже третий или там четвертый день наблюдаем за этим поездом, который движется по Сибири, и присутствуем на Валааме, где все время разбирается что-то такое очень важное для жизни страны. Так вот, эти два человека, и главные герои, главные движители телевидения, и главное, они, я бы сказала так, может быть, даже они главные потребители телевидения, потому что, на мой взгляд, функция основная сегодняшнего телевидения состоит в том, чтобы информировать власть о ней, власти, доступной для самой власти форме.
Я слышал, я не знаю, это слухи, что Путин, действительно, возвращаясь из Кремля, смотрит какие-то важные телепередачи и какие-то сюжеты, просто лично уж там не пресс-секретарь, не кто-то, не помощники, а лично просматривает и очень болезненно реагирует, если там что-то по его представлению не так. Я не знаю, можно ли этим слухам доверять, но вот много лет они ходят.
Вы знаете, тут ходят разные слухи, и вот это вот путинское смотрение, оно обросло целой мифологией, потому что ходят и другие слухи, что он сам ничего не смотрит, что ему показывают и говорят, что нужно смотреть. И как раз Путин часто пользуется тем, что вот он и опусирает, как бы не сразу узнал. Я этого не знаю, я об этом не слышал. Поэтому, ну, конечно, знает, конечно, слышал, конечно, очень хочет нравиться, и выглядит он сейчас по-новому, по-другому, и делает все для того, чтобы нравиться электорату, и это, в общем, вполне естественно для руководителя такого уровня. Так что знает, смотрит и имеет представление, я уверена, обо всем, что происходит на экране.
Ну вот интересно, что ведь Путин не полковника Квачкова и не Проханова поставил руководить телевидением, которое занимается вот этим оболванием электората, а ведь тремя каналами руководят люди, в общем, из либерального телевидения 90-х годов. И, прямо скажем, хорошие профессионалы. Владимир Кулистиков работал у нас на «Радио Свобода» много лет, о чем ему Путин не так давно двусмысленно напомнил. Олег Добродеев, конечно, и Константин Эрнст, я помню, мы смотрели в 90-е годы, и вот передачу о Фассбиндере восхищались. И вдруг вот это вот телевидение путинских времен, вот эта метаморфоза заслуживает, конечно, обсуждения.
Это ведь метаморфоза общая, она касается не только телевидения и таких перевертышей. Каждый из нас может назвать вообще примеры, они уже исчисляются десятками, если не сотнями. Но, понимаете, одно дело, как можно поставить Квачкова, когда телевидение – это очень тонкая такая настройка электората. Это ведь в какой-то степени искусство, а в большей степени, в огромной степени, это очень серьезный бизнес, которому нужно управлять. И, конечно, во главе каналов стоят люди талантливые, яркие и очень пластичные, которые делают ровно то, что нужно власти. Более того, у меня есть такая теория, моя личная доморощенная, что именно телевидение придумало тот народ, ради которого теперь работает и Путин, именем которого он клянется, которому он постоянно присягает. Это такой отдельный народ, не то чтобы он сконструирован или там выписан в каких-то колбах специальных, но это какой-то отдельный народ. Я помню, об этом писала еще, когда начинались старые песни о главном. Напомню, что это проект Эрнста и вот любимого вами Парфенова. И мне тогда показалось, хотя на сегодняшнем фоне это уже выглядит просто шедевром мирового искусства, но мне тогда показалось, что вот этот вот народ, который так нуждается в этом искусстве, что он придуман. И вот дальше это все развивалось, развивалось, пока не развилось до нынешних форм. Хлебаем, можно сказать, то, что сами натворили.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров», телекритик Слава Тарущина. Мы говорим о ее только что вышедшей в издательстве «Астрель» книге «Рожденный телевизором». Слава, ну вот я думаю, что это дает и некоторую надежду, потому что если появится какой-то другой сигнал, все-таки на телевидении, я думаю, Мамонтовы в меньшинстве, и те же самые люди, которые сейчас управляют федеральными каналами, с большой охотой изменят все на 180 градусов и будут показывать вместо молебнов Путина «пусть сирает» или что-нибудь такое. Есть в этом некое зерно оптимизма.
Я не знаю, насколько оптимизм, а мы уже с вами договорились, что из меня оптимист плохой. Мне кажется, что если это произойдет, а это, конечно, произойдет как только, так сразу, потому что кто уж улавливает гениальные сигналы, то это руководители каналов, о которых мы говорили выше. Но дело в том, что хочется верить, что в той другой стране, в том вообще светлом раю, о котором мы мечтаем, и где будет совершенно другое телевидение, вот эти люди, которые уже несколько раз ломали себя через колено, они уже не будут и не должны пользоваться доверием. Уже должны прийти другие люди, которые начнут все с чистого листа.
С чистого листа ведь надо начать общественное телевидение. Это одна из ваших главных тем. Об этом вы очень много писали, но, к сожалению, получается совсем не то общественное телевидение, о котором вы мечтаете.
Вы знаете, если так честно говорить, то я не мечтаю об общественном телевидении, потому что я мечтаю просто о каком-то нормальном телевидении, которое соответствовало бы сегодняшнему уровню цивилизации. Просто нормальное телевидение. На каждом канале есть возможность сделать хорошо это телевидение. Вот тот же Парфенов с «Намедни» показал, что это возможно в любых предложенных обстоятельствах. Общественное телевидение – это же все-таки зеркало. Но я вот не понимаю, почему нужно сначала заниматься зеркалом, а потом пытаться, чтобы это зеркало давало нужное отражение. Сначала как-то нужно все-таки пытаться изменить страну, в которой мы живем, и тогда общественное телевидение будет структурировано само собой, потому что сегодня это сплошное недоразумение. Я очень сочувствую господину Лысенко, потому что ему досталась задача какой-то невероятной сложности, даже если удастся найти каких-то специалистов, даже если удастся пробить канал и что-то такое сделать. А чем он будет его заполнять? Он будет заполнять ровно тем же, что обсуждается, вот опять же, как говорят, на еженедельных летучках в Кремле, куда стекаются все руководители каналов, но будет туда стекаться еще четвертый человек Лысенко. Так что я как раз всегда скептически относилась к общественному телевидению и так слушала, как прекраснодушные какие-то мечтания господина Познера, который, отталкиваясь от западного опыта, очень продвигал эту идею. Но мне всегда казалось, что она не годится, может быть, пока, хочется думать пока, для наших широт она совершенно не годится.
Была же попытка создать нормальный телеканал, телеканал «Культура». Когда его создавали, у меня была, вот видите, я все время говорю о своих надеждах, у меня была такая надежда, что это будет какой-то аналог замечательного франко-немецкого телеканала «Арте», который я смотрю много лет и с огромным восхищением. Он просто великолепно сделан. Это фактически вот такой вот европейский канал «Культура». Но не получилось. И у вас есть очень интересная колонка, в которой вы объясняете, почему. Вот расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
Я уж честно говорю, у меня так много колонок, что я не в состоянии всех запомнить. Я могу просто сегодняшнюю вот свою какую-то версию предложить. Дело в том, что канал «Культура» – это дочернее предприятие, дочернее отделение канала ВГТРК, огромного государственного монстра. И это налагает на канал, конечно, какие-то обязательства. Главная моя претензия, которая была прежде, это канал консервов, то есть старых каких-то записей, каких-то готовых блоков. Там очень мало современного искусства. Там что-то такое происходит с иерархией ценностей и с иерархией искусства, которое которая вот здесь-то уж точно должна быть. Но мне кажется, что с приходом Шумакова как-то что-то сдвинулось. Я напомню, как мы все радовались, когда появился подстрочник сначала на канале «Россия», потом на канале «Культура». Теперь они этот формат пробуют. Выясняется, что он не так хорош, как в варианте с Лунгиной, потому что имеет значение масштаб личности. Но, мне кажется, и сегодня главная проблема канала «Культура» – это жажда спокойной жизни. Канал не хочет экспериментировать особенно. Он очень осторожно пробует воду. И что совсем уж никак не годится – это новости телеканала «Культура». Это, по-моему, делается на таком архаичном уровне, который не найдешь уже на маленьких дециметровых кнопках. Так что потенциал есть, и что-то они пытаются делать, и что-то там происходит, и какие-то программы интересные есть, но все равно это, конечно, не то, на что уповали люди, понимающие, что это должна стать их кнопка, что вот кислородная подушка, которая будет спасать их от пошлости федералов больших, она находится на канале «Культура». Там тоже достаточно много вещей, которые сегодня мне не кажутся интересными, достаточно много проходных вещей, я совершенно не понимаю структуру юбилея. Вот телеюбилей – это вообще самая большая для меня загадка. Почему в прошлом году, скажем, отмечался юбилей Натальи Селезнёвой, которую просвещенная публика знает в основном по кинофильму «Операция» или как что там «Приключения Шурика», а совсем не отмечался юбилей, который по времени, по-моему, совпал, Геты Яновской. Очень интересного, яркого режиссера, одного из лучших. И таких вот мелочей, для меня непонятных вещей, там огромное количество. То есть там существует своя конъюнктура, которая существует на любом канале, и это, конечно, не есть хорошо.
Ну вот в навозной куче встречаются жемчужины, как мы знаем, и были замечательные передачи на российских каналах, и в эти времена, которым посвящена ваша книжка, вот только что вы упомянули прекрасный фильм Олега Дормана «Подстрочник», наверняка были и другие жемчужины. Давайте хоть что-нибудь вспомним.
С жемчужинами у меня всегда проблемы, честно говоря. Ну, мы уже одну жемчужину, главную, в общем-то, можно сказать, жемчужину назвали, это «Центральное телевидение» с Вадимом Токменёвым. Мне очень нравилось, как работает Вадим Токменёв. Вначале мне казалось, что он балансирует на какой-то не очень такой допустимой грани, потому что нужно же быть элитарным и попсовым, и как-то удовлетворять всем вкусам. Он в последнее время занимался остатками нашей эстрады, попсы, хотя эти программы, надо сказать, он делал на вполне пристойном уровне. И вот он вырулил к концу, к финалу своему, взял какую-то такую хорошую планку, ну вот тут-то вот ему перекрыли кислород. Я бы еще назвала, ну я не знаю, как по части «Жемчужин», потому что это проект новый, мне нравилось и продолжает нравиться то, как Иван Ургант делал свою вечернюю программу. Было очень много критических замечаний, я поначалу отзывалась не с таким восторгом, но Ургант все-таки невероятно талантливый, харизматичный человек, и то, что ему не дано еще опытом, он добирает какой-то своей феноменальной интуицией, обаянием, и там было очень много интересных вещей, было очень много придуманного, была попытка создания какого-то нового телеязыка, чем вообще никто не занимается, ведь все-таки, если говорить о том, что это искусство, то язык этого искусства чрезвычайно важен, особенно учитывая наличие интернета, совершенно новых технологических возможностей, это никак не используется сегодня. Но вот сейчас пороюсь, и, может быть, еще какие-нибудь жемчужины найду. Если вспомню, то скажу. Вот это вот то, что приходит сразу на ум.
Да, ну навоза больше, конечно, безусловно. Слава, но ведь помимо вот таких больших каналов, которые мы сейчас обсуждаем, слава богу, еще существует множество и небольших. Есть MTV, есть дециметровые каналы, есть какие-то жанровые каналы, есть каналы региональные, например, замечательные из телевидения в Томске. Что вы смотрите и что бы вы рекомендовали отметить?
Я пытаюсь смотреть всего понемножку, еще огромное количество каналов, но все-таки, я так полагаю, что и мы ведем разговор о тех каналах, которые может смотреть, конечно, максимальное количество зрителей, где у какой-то приличный охват. Понимаете, ведь тут же важно знать, что кому интересно, потому что, например, очень неплохо сделан такой канал, как «Домашний». Он такой очень уютный, он действительно домашний. Он рассказывает о том, как печь пироги, как наносить макияж, он рассказывает об отношениях между мужем и женой, но делает это как-то тактично, бережно. Я смотрю его, иногда мне кажется, что это сделано адекватно задачам. Тут же ведь важно еще, какие задачи поставлены. Хорошо развивается канал ТНТ. Например, мне очень нравится сериал, очень, по-моему, удачный вариант, это сериал «Интерны». Ну, во-первых, там Охлобыстин, что, конечно, имеет значение. А во-вторых, он очень смешной, очень живой, мобильный, подвижный и прекрасно смотрится. На том же канале, если я не ошибаюсь, могу сейчас перепутать каналы, по-моему, на «Домашнем» шел мой любимый «Доктор Хаус», который, к сожалению, уже вот почил в Бозе. Ну, в общем, нет, но есть огромное количество каких-то маленьких каналов, которые тихо делают свое дело, они не занимаются политикой, они не играют в эти игры, они соревнуются там за доли процента между собой и вот как-то тихо живут. Мне легче, как уже, я думаю, даже наши слушатели сообразили, мне легче говорить о том, что плохо. Как-то это, мне кажется, более важным, чем говорить о том, что хорошо, потому что хорошо, каждый определяет для себя. Вот в последнее время меня очень огорчает телеканал РЕН-ТВ. Там творятся какие-то странные вещи. Я опять не вижу Осокина, не вижу уже давно и не очень понимаю, задавала вопрос, не очень понимаю, что с ним будет. Хочется верить, что вернется Марьяна Максимовская. Но то, что происходит сейчас новостных блоков, меня очень огорчает, потому что они уже приблизились по уровню постижения нашей актуальной жизни к федеральным каналам, а иногда и даже способны их переплюнуть. Вот, например, вчера я смотрела сюжет с Навальным. То есть это был единственный канал, где появлялся Навальный. Теперь Навальный, слава богу, появляется везде, особенно в таком отрицательном контексте, там рассказывают нам, как он Киров лес разворовал и прочее, прочее. Здесь он появился и сообщил о том, что у него в офисе обнаружен жучок, прослушка. И вот ведущий становится в третью позицию. И единственное, что он мог сказать, он говорит: интересно, почему Навальный полез за плинтус? Вот это вот главное, что его интересовало в данном сюжете, в данном материале. Вот, и мне кажется, это вообще такая какая-то новая струя в работе канала РЕН-ТВ, которая меня огорчает.
Слава, мы в нашей рубрике «Телерейтинг» очень часто да постоянно сравниваем новости, которые мы читаем в интернете, и новости телевидения. Не так давно были данные о том, что аудитория интернета уже сравнялась в России с аудиторией телезрителей. Ну так что, в результате ведь не выдержит телевидение такой конкуренции?
Нет, вот у меня совершенно нет таких опасений. Мне часто говорят, не боюсь я потерять работу. Не боюсь, уж точно не в этой связи. Понимаете, телевидение все-таки в России – это субстанция сакральная совершенно. Ведь посмотрите на тот же интернет, да, мы читаем комментарии, мы читаем дискуссии, блоги, твиттеры, фейсбуки, и мы понимаем, что, может быть, 50% обсуждения в интернете – это обсуждение программ, которые идут на телевидение, это обсуждение чисто телевизионных проблем. То есть телевизор никто не смотрит, но все о нем говорят. Это наша специфика российская, я думаю, она и будет продолжаться. И телевидение – это же не просто средство массовой информации. Действительно, это нечто другое. Это нечто другое должно пройти, я не знаю, еще лет 100, чтобы это было порушено.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» была телекритик Слава Тарущина. Мы говорили о сборнике ее колонок, рожденной телевизором, которая только что вышла в издательстве «Острель». А сразу после краткой сводки новостей поговорим о двух событиях 50-летней давности, выходе романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» и смерти Мэрилин Монро.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В поддержку девушек из группы «Пусси Райот», обвиняемых в хулиганстве в связи с так называемым панкомолебном в храме Христа Спасителя, высказалась вдова Джона Леннона, авангардный художник Йоко Оно. Она призвала способствовать освобождению участниц «Пусси Райот» российского президента Владимира Путина. Приговор участницам панк-группы, как ожидается, будет вынесен 17 августа Хамовническим судом в Москве. Им грозит 3 года лишения свободы. Защита бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева намерена обжаловать решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения осужденному на 3 года и 4 месяца. Защита добивается, чтобы суд снизил срок наказания до фактически отбытого. На востоке Москвы более 150 человек собрались на митинг против перепланировки Измайловского парка. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявляет, что удивлен высказываниями бывшего начальника генштаба российских вооруженных сил Юрия Балуевского относительно российско-грузинского военного конфликта, начавшегося 4 года назад. Балуевский утверждает, что Медведев отдал приказ о начале боевых действий в Южной Осетии с опозданием на сутки. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о повышении статуса русского языка. Замоскворецкий суд Москвы 14 августа огласит приговор спортсмену Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Прокуратура просила суд переквалифицировать обвинение Мирзаева на более мягкое и назначить наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Генерал-майор запаса вооруженных сил России Владимир Кужеев, якобы убитый в Сирии, встретился в среду с российскими журналистами в Министерстве обороны. Генерал назвал провокацией, распространенной сирийскими повстанцами, сообщение о его гибели в ходе их операции в Дамаске. В Сирии власти заявили, что правительственные войска взяли под полный контроль район Салахиддин в южной части крупнейшего города Алеппо, где идут бои с повстанцами.
Свободы. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Исполнилось 50 лет со дня первой публикации романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин». К юбилею в Британии, в первую очередь на родине Бёрджесса, в Манчестере, устраиваются разнообразные действия, театральные постановки по роману, премьера одноименного мюзикла, либретто и музыку, к которому написал автор, конференция, посвященная апельсину. Анна Слонян побеседовала о знаменитом романе с Эндрю Бисвеллом, директором фонда Бёрджесса и биографом писателя.
В начале 70-х, отвечая на вопрос «Пари ревью» о том, каким ему представляется идеальный читатель его книг, Энтони Бёрджесс сказал: «Утративший веру католик, близорукий дальтоник, пристрастный в звуковом отношении, читавший те книги, которые читал я. Еще он должен быть примерно моих лет». Судя по миллионам проданных экземпляров «Заводного апельсина», этот роман за полвека существования нашел и других читателей. Наша беседа с Эндрю Бисвеллом началась с вопроса о привлекательности романа для нынешней аудитории.
По-моему, это одна из тех книг, которые никогда не устаревают. Отчасти дело в том, что она написана выдуманным языком, а это совсем не то, что сленг «однодневка». Книг, способных сравниться с «Апельсином» по части лингвистической изобретательности, крайне мало. Толкин во «Властелине колец» использует эльфийский язык, однако он не пытается излагать этим искусственно выдуманным языком все повествование. Писателей, экспериментировавших с подобными вещами, очень немного. Среди англоязычных можно вспомнить Рассела Хоббена. В романе «Ридли Уокер» он попытался сделать нечто похожее, много позже, чем Бёрджесс. Относительно недавно такой же прием использовал Уилл Селф в своей книге Дэйва. Словом, есть несколько примеров, когда писатели пытались создать собственный, нет, не язык, скорее сленг, арго, которому в повествовании отводится роль основной движущей силы. Что же касается читателей, то для них в этом состоит особый интерес. Подобные книги ставят перед тобой непростую задачу, побуждают выучить новый язык, а это, мне кажется, всегда интересно при чтении. Другие варианты «Апельсина» — киноверсии, театральные постановки — сильно отличаются от оригинала в этом отношении. Они, разумеется, влияют на зрителя гораздо более непосредственным образом, физически, визуально.
Говоря о киноверсиях, Бисвелл имел в виду экспериментальную картину «Винил» Энди Уорхола и, конечно, знаменитый фильм Стэнли Кубрика. Сам Бёрджесс написал к нему сценарий, правда, оставшийся без применения. Популярность картины стала для автора палкой о двух концах. Бёрджесс вспоминал: «В Америке продали более 1 000 000 экземпляров моего «Апельсина» благодаря милому Стэнли. Но мне не хочется быть заложником какого-то там режиссера. Я хочу побеждать с помощью чистой литературы. Это, разумеется, невозможно».
Бёрджесс сильно переживал по поводу фильма Кубрика. Он боялся, что зрители неправильно поймут этический посыл его повествования, что фильм будет воспринят как гимн групповому насилию. Я думаю, что замысел фильма, и уж тем более романа, состоял не в этом. Именно потому, что Бёрджесса подобная реакция волновала, он так много писал на эту тему. Статьи, предисловия, рецензии, материалы для периодики. Он написал на только что вышедший фильм Кубрика рецензию для «Los Angeles Times», весьма благосклонную. Сделано это потому, что в «Нью-Йорк Таймс» появилась разгромная рецензия, где режиссера обвинили в том, что он подыгрывает массовой аудитории. В начале 70-х многие тревожились о том, что фильм призывает к насилию, рекламирует его. велись жаркие дискуссии, в которые был вовлечен Кубрик, а затем и Бёрджесс, как автор романа. Можно много рассуждать по поводу того влияния, которое оказали книга и фильм на реальную жизнь. Бёрджесс отмечает, что фильм достаточно близко следует его роману, хотя бы в том, что в центре фигура рассказчика. Это не реалистическое кино. Одни сцены замедлены, другие идут в ускоренном темпе. Саундтрек, по замыслу авторов, все время крутится у Алекса в голове. Словом, это стилизованный образчик кинематографии. Впоследствии на фильм свалили ответственность за ряд настоящих преступлений. Кубрик отошел в тень, перестал давать интервью, не выступал ни по телевидению, ни по радио. Зато Бёрджесс был в центре внимания. Он чувствовал, что его лично обвиняют в подстрекательстве к хулиганству. Со временем Бёрджесс фильм возненавидел. Первоначально благосклонное отношение сменилось чем-то вроде отвращения. Он начал считать, что фильм искажает написанное им, а его при этом еще и тянут к ответственности. В общем, его реакция на фильм включала в себя целую гамму непростых чувств.
«Достижение Кубрика поглотило мое целиком, а меня при этом считают ответственным за пагубное влияние, оказанное на молодежь», писал Бёрджесс во втором томе своей автобиографии «You've had your time» – «Твое время прошло», вышедшем в 90-м, за 3 года до смерти автора. Там же он отметил: «Но было и другое влияние, которое нельзя считать полностью пагубным. И это музыкальное содержание «Апельсина». Оно не просто играет роль эмоционального стимулянта, но является полноправным персонажем книги. Если влюбленную в поп-музыку молодежь можно заставить воспринимать 9-ю симфонию всерьез, то в противовес скандальным обвинениям появится оправдание, художественный импульс». Вот как прокомментировал эти слова Эндрю Бисвелл.
«Не знаю, много ли молодых людей, прочтя книгу или посмотрев кино, заинтересовались Бетховеном. У меня нет никаких свидетельств ни за, ни против. Однако известно, что под влияние «Апельсина» попали множество музыкантов, особенно английских групп. Взять хотя бы Heaven 17, группу, возникшую в начале 80-х. Они по-прежнему выступают вместе, их название взято из романа. Книга всегда привлекала музыкантов и молодых людей, мечтающих о музыкальной карьере. Отсюда такое количество групп с названиями «Девочкас», «Молоко» и тому подобными. Многие заимствовали у Бёрджесса еще и язык. Существует бразильская группа «Сепультура», которая целый альбом посвятила «Апельсину». Немецкие «Die Totenhosen» выпустили альбом «Hier kommt Alex», «Вот и Алекс», тоже построенный вокруг романа. Иными словами, влияние книги на музыку очень велико. И не только на музыку, еще на моду и на визуальную культуру. Картина Кубрика цитируется во многих других фильмах. Даже певица Кайли Миноу, когда ездила в турне в 2002 году, выступая с концертами на стадионах, приклеила себе огромные ресницы, надела шляпу-котелок и белый костюм. Все это доказывает, что фильм и книга оказали огромное влияние. Людям хочется подражать стилистике Бёрджесса, и они черпают в ней вдохновение.
Источник вдохновения для одного – повод беспокойства для другого. Порой Бёрджессу ставили в вину, что он предсказал, а то и помог создать, жутковатый новый мир, где наряду со странной модой и музыкой царят насилие и контроль государства над личностью. Впрочем, многих это не смущало. Так Джонни Роттен, ветеран английского панк-движения, вокалист и мозг группы Sex Pistols, в своих мемуарах говорит о том, как формировались его вкусы под влиянием «Апельсина». Впрочем, он натура артистическая. Стоит ли воспринимать всерьез заявление о том, будто Бёрджесс и вправду предвидел будущее во всей его неприглядности? Сам писатель под конец жизни говорил: «Мой прогноз сбылся, даже слишком». Эндрю Бисвелл считает, что тут есть доля истины.
По-моему, в книге действительно немало пророческого. Начать хотя бы с вещей простых, практических. Бёрджесс пишет о спутниковой связи задолго до того, как спутниковое телевидение вошло в нашу жизнь. Он говорит о том, как человек гуляет по Луне в 62-м году, за 7 лет до того, как это произошло. Впрочем, такое предсказание было несложно сделать. Космическая программа к тому времени уже шла полным ходом. Но есть и другие вещи, которые Бёрджесс предвидел, в частности, те, что касаются упадка культуры. Во многих отношениях он был мыслителем апокалиптического толка. Будущее всегда представлялось ему хуже настоящего. Знаете, на днях мне вспомнился эпизод с библиотечными книжками. Если помните, когда Алекс с дружками избивают старикашку-профессора, они еще и уничтожают книги, которые тот несет из библиотеки. Как раз сейчас у нас решили выбросить из Центральной библиотеки Манчестера половину справочных материалов. Будь Бёрджесс сегодня здесь, он сказал бы: «Ну да, я это предвидел». Ничего особенно хорошего тут нет, но так тому и быть. Люди все меньше интересуются культурой, по крайней мере, высокой, литературной. С другой стороны, Бёрджессу была присуща сильнейшая параноидальная тревога по поводу беззакония в обществе, насилия на улицах. Во многих смыслах это всегда было частью нашей жизни. В 20-е и 30-е годы, когда Бёрджесс рос в Манчестере, здесь этого хватало. Банды молодых людей, очень хорошо одетых, разгуливали по улицам. Тому существует множество документальных свидетельств. По сути, каждый, кто пишет о будущем или сочиняет антиутопические вещи, смотрит на настоящее и описывает его в преувеличенном виде. Когда Бёрджесс пишет о насилии, он вспоминает свое детство, а также шпану, которой полно было в Англии в 50-е и начале 60-х. Он описывает реальность, раздувая ее, преувеличивая наиболее тревожные аспекты общественного уклада. Именно так обычно поступают авторы антиутопии. Если взглянуть на библиотеку Бёрджесса, видно, что он интересовался подобными вещами, читал многих писателей, работавших в этом жанре. Этот вид литературы был ему очень близок.
Энтони Бёрджесс считается английским писателем, однако большую часть жизни провел за пределами родины. Он постоянно кочевал по свету, преподавал в Малайи, жил на Мальте, летал в Америку читать лекции. В Британию приезжал по делам, ругал местные налоговые службы и критиков, не оценивших по достоинству его книги. Быть английским автором, даже прославленным, ему как-то не хотелось. Об этом говорил и его биограф.
Бёрджесс в большей степени, чем кто-либо из современных ему британских авторов, сознательно записывал себя в писатели международные, европейские. Это началось с ранних пор. И, конечно, не стоит забывать его поездки в Россию в 1961 году. Перед тем, как отправиться в Ленинград, он выучил русский, и элементы языка постепенно сложились в основу романа «Заводной апельсин». Поначалу он не думал о том, чтобы заниматься там романом, планировал написать нечто вроде записок путешественника. Но постепенно его захватил язык, а также проблема молодежи, ее взаимоотношения с государством и обществом. Тогда он решил, что роман – более подходящая форма для того, чтобы все это обсудить.
Идея написать «Апельсин» пришла Бёрджессу еще до поездки. Он пытался использовать британский сленг начала 60-х, тогда только зарождавшийся, но понял, что такой вариант не годится. Необходимо было что-то изобрести. Приехав в Ленинград, услышав, как кругом восклицают «хорошо», писатель огляделся и понял – это и есть оно, то самое настоящее хоррор-шоу, которое ему нужно для романа. «Словарь моих хулиганов из космической эры» будет смесью русского и простонародного английского, приправленный сленгом кокни и цыганскими выражениями. Русский суффикс «нацить» даст название диалекту, на котором у меня будут говорить «други по насилию», вспоминает Бёрджесс в автобиографии. Проблема, которую он называл целиком и полностью стилистической, была решена. К сожалению, того же нельзя сказать о проблеме перевода романа на русский. Ни одну из существующих версий не назовешь великой. Бизуэлл рассказал об отклике самого автора на один из русских переводов.
Бёрджесс прочел один из них. Большого впечатления этот перевод на него не произвел. Он считал, что работа сделана кое-как, без энтузиазма. Собственный роман в этом русском переводе показался ему плоским.
В своих мемуарах Бёрджесс говорит о том, как наотрез отказался от предложения включить в издание «Апельсина» словарь терминов из идиалекта «нацить». Один из переводчиков романа на русский, решивший использовать в качестве сленгового эквивалента русифицированные английские слова, вроде «flat» и «memory», составил для удобства читателя так называемый «словник». Интересно, что сказал бы по этому поводу автор, написавший как-то хвалебную рецензию на собственную книгу и любивший покритиковать произведения других. С годами Бёрджесс, по словам его биографа, разлюбил свой самый известный роман, однако вернулся к «Заводному апельсину» в старости, чтобы превратить его в мюзикл, к которому сам написал песни. Он был, помимо прочего, композитором-любителем. Премьера этой вещи состоялась в Манчестере в рамках торжеств по случаю 50-летнего юбилея романа. В отличие от книги и фильма, это произведение довольно легкомысленное, отчасти комическое. Пожалуй, в наши дни антиутопию, где юные хулиганы обожают писак и писух и возбуждаются от звуков 9-й симфонии, следует воспринимать именно в таком ключе.
Deference, that's with reference to the foul way you behave.
О юбилее заводного апельсина рассказывала Анна Асланян. И еще об одном событии 1962 года. 5 августа исполнилось 50 лет со дня смерти легендарной американской актрисы, модели и певицы Мэрилин Монро. Слово Валентину Барышникову.
В обстоятельствах смерти Монро, произошедшей в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в ее доме в Лос-Анджелесе, до сих пор нет ясности. Предполагают, что она покончила с собой, приняв огромное количество таблеток, однако до сих пор имеют хождение и версии ее убийства. В момент смерти актрисе было 36 лет. За недолгую жизнь Монро снялась в десятках кинокартин, трижды была замужем, в последний раз за знаменитым драматургом Артуром Миллером. Ее имя слухи прочно связывали с президентом Джоном Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди. Несмотря на грандиозный успех и славу, в последние годы жизни Монро столкнулась с психологическими расстройствами и болезнями. После смерти актрисы ее образ стал одним из ключевых в современном искусстве. Об этом Олеся Туркина, петербургский искусствовед, сотрудник отдела новейших течений Русского музея.
Мэрилин Монро не случайно называют иконой стиля. Икона означает образ, который стал узнаваемым. Самым известным образом стала работа Энди Уорхола, которую он сделал через 2 года после гибели Мэрилин Монро в 1964 году. И этот портрет сейчас более известен, чем, скажем, традиционные портреты актрисы. Самая знаменитая сцена из кинофильма «Лихорадка» 1977 года, когда, вы помните, они возвращаются из кино и поднимается юбка. Этот образ был использован на самой первой поп-артистской выставке в Великобритании, которая называлась «This is tomorrow», то есть «Это завтра». Там было 2 таких образа. Один из научно-фантастического фильма «Роберт де Робби» и второй «Мэрилин Монро. Лихорадка» 1977 года. Они стали такими пропилеями, которые приглашали зрителей оказаться в мире завтра. Хотелось бы вспомнить нашего соотечественника, замечательного художника Владислава Мамышева Монро, который в начале 90-х примерил на себя сценический образ Мэрилин Монро и поэтому получил свое имя Монро. Он стал одним из первых в России перформансистов, который вошел в этот образ. Мамышев Монро, как он теперь известен, появлялся в этом образе на улицах, что вызывало невероятную реакцию, можете себе представить, в конце 80-х, в начале 90-х. Если говорить о последних произведениях, это, конечно, французский художник, вернее, алжирский художник, живущий во Франции, Филипп Парена. Только что состоялась премьера в Базеле. Он показал работу, где он представил, как писали все газеты, призрак Мэрилин Монро. Что это такое? Подробно вы видите комнату. Комнату Мэрилин Монро, которую она снимала в отеле Вольфорд Астория. И вы, собственно говоря, становитесь сами глазами актрисы. Стол, ламп, стены, потом вы видите письменный стол, и тут рука начинает писать. Вы начинаете читать это письмо, вы слышите голос актрисы, потом зачеркиваются слова, и вдруг вы ощущаете одиночество, пустоту, потерянность. Вы постепенно вживаетесь в этот образ. Это известный эффект кино, когда вы смотрите на что-то глазами героя или героини, вы сами воспринимаете себя как этого героя или героини. И в конце камера отъезжает, вы видите большую механическую руку. То есть художник для того, чтобы зритель мог воплотиться и почувствовать себя на месте актрисы, создал робота. И он также сымитировал с помощью компьютера ее голос. И это создано не для того, чтобы как в Диснейленде вы как бы оказались или в виртуальной реальности, а для того, чтобы вы смогли пережить это ощущение и это пространство.
Как вы полагаете, такое широкое использование образа Мэрилин Монро вызвано тем, что она была такой сверхуспешной актрисой, или в этом образе есть что-то еще, что-то связанное с обстоятельствами ее смерти?
Она была не просто красивой. Мэрилин Монро каким-то образом воплотила не просто красоту и не просто сексуальность, она воплотила саму любовь, очень чувственную, очень трагическую и очень хрупкую. И вот этот какой-то предельный момент, наверное, больше всего и привлекал художников. Не только потому привлекла Мэрилин Монро Энди Уорхола, который, как известно, был пропагандистом икон стиля, он обратился и к Жаклин Кеннеди, и к Джону Кеннеди, и к образу Мэрилин Монро, и Элвиса Пресли. Не только поэтому. А мы помним, что, например, у того же Энди Уорхола очень много образов, связанных со смертью. Например, черепа или фотографии автокатастроф. Какая-то была граница между между любовью, смертью, жизнью. Ощущалось, что она настолько яркая и настолько прекрасная, что это мгновение не может продлиться вечно. И, возможно, это то, что связано и с искусством, и свойственно всякому эстетическому опыту. Что-то очень живое и задевающее каждого человека. И удивительно, что камера не только это не убила, а наоборот проявила. Ведь она же была необычайно фотогеничная. Камера не просто ее любила, камера ее обожала. Вы понимали всю ее теплоту, всю ее яркость. Особенно в современном мире, в мире гламура, неподвижности и, в общем-то, смерти, современные модные журналы нам пропагандируют образ не жизни, не любви, а какой-то вечной смерти, замороженные образы. В этом смысле образ Мэрилин Монро всегда был живым. То есть, несмотря на то, что ее 50 лет уже нет с нами, все-таки она живее всех живых и живее всех тех образов, которые мы видим сейчас на страницах журналов и очень часто на экранах кинотеатров.
Это была петербургский искусствовед Олеся Туркина. Российский художник, которого она упоминала, Владислав Мамышев-Монро, обязанный легендарной актрисе своим артистическим именем, склонен обожествлять ее. В интервью «Радио Свобода» Владислав Мамышев рассказал об истории своих отношений с Мэрилин Монро. Почему именно Монро в качестве первого персонажа для ваших перформансов?
Это немножко личная история. У меня мама, она была невероятно похожа на Монро в молодости. Поэтому, когда показали этот фильм «Some Like It Hot» в кинотеатрах, то я просто автоматически переключился с мамой вот на эту более такую улучшенную версию. Что мама была партийный работник, а это именно божественное такое создание абсолютно.
Почему вы стали перевоплощаться в этот образ?
Потом, конечно, меня абсолютно завладела, так же, как и многими миллионами граждан нашей планеты, любовь к этой потрясающей женщине. Я бы никогда не решился, может быть, даже переложить свой образ на себя. И так сложились просто обстоятельства, потому что все мои друзья-художники в Питере, они тогда как раз снимались в фильме «Асса», это был 87-й год, а я ушел служить в армию, служил на космодроме Байконур. Это очень было скучно далеко, поэтому я бы как бы от нечего делать, служа в армии и находясь в помещении детского клуба, который был в мое распоряжение отдан, я решил удивить своих друзей, авангардистов в Питере, сделал такие фотографии. Меня их случайно нашел замполит. Таким образом, меня благодаря Монро даже раньше времени выслали из армии. Это был скандал. Меня отправили в итоге проверяться в психиатрическое отделение. Я вот на полгода раньше оказался дома и включился в активную очень художественную деятельность именно с этим вот светлым образом. Значит, я помню, что тогда Сергей Курехин и Тимур Новиков и наш искусствовед из Русского музея, они очень были счастливы, что появился такой отчаянный человек, потому что это, оказывается, очень совпало с их чаяниями. И вот это все так удачно сложилось. Как я думаю, что в жизни и художника Энди Уорхола, он тоже обозревал Мэрилин Монро. Я думаю, что это она сыграла какую-то немаловажную роль. И я считаю, что она скорее из разряда религиозных персонажей, нежели секс-символ, как вот принято ей приписывать. Ну, это жертва, в принципе, ведь всей маскулинной цивилизации, полной противоположности, скажем, образу Адольфа Гитлера. Это как бы такое полностью олицетворяющее добро существо. Это образ любви, идеальности, абсолютного самоотречения ради того, чтобы приносить радость другим людям. Вот я обращал внимание, что всегда, когда она базирует, неважно перед кем, она везде на 100% якобы отдавала всем людям. Это такое очень странное самоотдача, почти что возведенная в манию. Желание быть абсолютно перфект.
Монро прожила блестящую жизнь, пользовалась невероятным успехом. За этим последовала такая же яркая смерть. Насколько ее смерть сыграла роль в формировании ее образа? Если бы она прожила дольше и умерла старушкой, это что-нибудь изменило в ее образе?
Разумеется, она именно в том и идеально, что ее точка акне является и точкой ее смерти. То есть она не стала потом опускаться, вот как это обычно бывает, когда вот цветок достигает своей максимальной красоты, и он погибает. Я вот почему близок как к божествлению ее образ, но не только я один, в том числе и потому, что здесь как бы есть такая вот еще магия цифр. Она родилась в 26-м году, это зеркальное отражение года ее смерти, 62-го. У него ровно 3 12-летних цикла, которые идут по китайскому календарю. Даже трудно размышлять о том, чтобы какую-то другую ей представить судьбу. Другое дело, что я не совсем уверен, что она покончила с собой. В детстве я вырезал картинки и статьи про Монро из западной прессы в публичной библиотеке в Ленинграде, и меня поймали там за руку. Я уже почти весь фонд вынес к тому моменту. Но вот я изучил подробно первые журналистские расследования после смерти, и там складывалась совершенно отчетливая ситуация в первые дни, что там была почти что поймана на месте преступления ее домработница Юнис Мюррей, потом вдруг какие-то документы были потеряны, какие-то анализы были подменены, что меня потом толкнуло на подтверждение этих странных мыслей, что это все-таки была именно эта домработница, что, как ни странно, несколько лет назад, когда умер Майкл Джексон, там возникла опять эта фамилия Мюррей, человек, который делал инъекцию уже вот этой звезде, а они чем-то похожи. Майкл Джексон и Монро не совсем, что ли, вменяемые такие люди в житейском понимании и полностью служащие более высоким, может быть, соображениям. Вот я полагаю, что это было убийство.
50 лет прошло со дня смерти Мэрилин Монро, и то, что до сих пор существует такое количество теорий по поводу ее смерти, это только добавляет мифологичности в ее образ. Позвольте мне вернуться к вопросу о том, почему ее так все любили. Есть фрагмент у Аксенова в одном из романов. Он рассказывает о том, как некий писатель приезжает в большой закавказский город и видит, что там во всех кинотеатрах идет фильм «В джазе только девушки». Он ловит водителя, чтобы тот его подвез. И шофер ему говорит, и вот цитата: «Мы с женой 10 лет живем, хорошо живем, понимаешь? И все же я прямо сказал, если эта артистка приедет, я сразу к ней пойду. И знаешь, дорогой, что мне жена ответила? Если, говорит, она сюда приедет, я тебе сама скажу. Тофик, иди». «Она не приедет», — отвечает писатель. «Она, видишь ли, умерла еще в 1962 году, покончила с собой». «Что ты говоришь?» — вскричал шофер. «Как так может быть? Я каждый день ее смотрю». Перед красным светофором он высунулся из окна своей машины и закричал водителю по соседству: «Арчил, тут человек говорит, что эта артистка давно умерла». И из ответа соседнего шофера писатель понял, что Мэрилин Монро не умерла, не могла умереть, потому что Арчил ходил ее смотреть еще сегодня утром до работы. Этот уровень народной любви, он до сих пор сохранился или это уходит?
До сих пор сохранился, и это как раз и догадка, подтверждающая природу ее личности больше как религиозную, нежели актерскую. Это очень странно. Я общаюсь с совершенно молодыми людьми, точно так же на них это действует, как на молодежь вот того времени. Она оставляла тогда раскрепощение определенное, обнажалась на этих фотографиях. Можно было, допустим, это влияние на молодежь отнести именно к этому, да, что она как бы такая вот сексуальная революционерка. Но сейчас это уже совершенно не работает. Сейчас уже другие стандарты, а Монро, тем не менее, имеет такое очень странное, особенное какое-то положение.
Художник Владислав Мамышев-Монро об актрисе Мэрилин Монро в 50-ю годовщину ее смерти. I'd be lonely, but even though I'm lonely, there'll be no other guy. Though I'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by.
Интервью, которое подготовил Валентин Барышников, завершили выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Над программой работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.